59. Хейнессон прикоснулся к пульсирующей щеке, пока в свете фонарика шел по кровавому следу, ведущему из лифта и дальше по бетонному полу. После удара пистолетом щека сильно распухла. Рану нужно будет продезинфицировать и заклеить, возможно, даже зашить. Но, как и звонки от Хэммера и Бернсторф, рана может подождать. Сейчас все, кроме кровавого следа на полу перед ним, может подождать. След провел его мимо нескольких припаркованных машин к двери около ворот в гараж и дальше на рампу для автомобилей, выходящую на первый этаж. Там, по левой стороне рампы, след продолжался. Но потом вдруг исчез. Или нет, подождите. Он присел на корточки и направил луч фонарика на темно-красные пятна на бетоне и понял, что истекающий кровью человек, должно быть, повернул назад. Если присмотреться, можно было различить два следа рядом друг с другом. Один с относительно небольшим расстоянием между каплями, а другой с гораздо более длинным. Если пуля действительно попала ему в левое плечо, то следы показывали, что он медленно поднимался вверх и примерно через треть пути развернулся и побежал обратно. Там следы обрывались. Другими словами, здесь мужчину не ждал собственный автомобиль, а его подобрал кто-то другой. Кто-то, кто подъехал, когда он поднимался, и от кого он потом попытался убежать. Когда он со своей командой и оперативной группой выезжал из управления, их цель заключалась в том, чтобы арестовать Слейзнера и забрать его на допрос. Но когда они приехали, то нашли его мертвым прямо под его балконом. Самоубийство было настолько очевидным, что ни он, ни Бернсторф, ни Хэммер не подвергли его сомнению. Слейзнер загнал себя в угол своими связями с Якобом Сандом. У него не было шанса выкрутиться и не подвергнуться унижению и необходимости отвечать на все вопросы. Он предпочел покончить с собой. Это было радикально, но в некотором смысле типично для Слейзнера. Лучше с чем-то покончить, чем потерять лицо. Но больше он не был так уверен. Сейчас он склонялся к тому, что за падением стоял мужчина на балконе. Но кто это был, как он попал внутрь и, прежде всего, каковы были его мотивы, никакие догадки тут ему не помогали найти ответы. Приложив руку к больной щеке, он продолжил подниматься вдоль рампы и разглядывать оцепленную территорию вокруг здания. Прошло чуть более часа с тех пор, как он приехал. Тем не менее, район уже был заполнен сотрудниками, как в форме, так и в гражданском, которые суетились вокруг и, казалось, знали, что именно делать среди всех полицейских машин и машин скорой помощи, мигавших в такт своими синими огнями. Это была настолько масштабная операция, что она могла быть инициирована только высшим руководством, и очевидно, что Хаммерстон звонил, чтобы сообщить ему именно об этом. И, конечно, то, что Слейзнер был мертв и, возможно, даже убит, серьезно. Но эта операция свидетельствовала о чем-то другом. О чем-то гораздо более крупном.
«Вот он!» — крикнул кто-то сзади него. «Торбин, вон он стоит!»
Хейнессон повернулся и увидел, как Бернсторф и Хэммер, торопясь, идут к нему по черному, как уголь, асфальту.
«Мартин, что происходит?» — спросил Хэммер, переводя дыхание. «Откуда все эти люди? Как будто кто-то взорвал королевский дворец».
«Понимаю». Он сделал шаг к ним и понизил голос. «Ответ таков, что я понятия не имею. Подозреваю, что приказ пришел с самого верха, но увидим. Как дела с осмотром тела и прилегающей территории? Вы закончили с этим?»
«Нет, даже близко», — переглянулся Хэммер с Бернсторф.
«Нас прервали и заставили покинуть место», — сказала Бернсторф.
«Кто?»
Хэммер заглянул через плечо, прежде чем продолжить.
«Внезапно появился другой криминалист с целым отрядом ассистентов и взял управление в свои руки. Теперь нас даже не допускают в квартиру».
«Должно быть, это Матс Янсен,
главный прокурор?» Хейнессон кивнул.
«Мне он категорически отказал в вызове Слейзнера на допрос. Не имело значения, что мы бы позаботились о том, чтобы информация не утекла, пока мы не узнали бы больше. Аргументом служило то, что информация утечет и нанесет ущерб всей полиции. И вот теперь эта операция».
Он бросил взгляд на мигающие машины, где уже начали собираться репортеры и фотографы.
«Но знаете что?» — сказал он, поворачиваясь к Бернсторф и Хэмеру. «Пусть они хозяйничают там, сколько им вздумается. Все равно ответ кроется не здесь. Берите машины, а я свяжусь с Магнусом».
«Окей, но на этот раз, может быть, вы сможете рассказать, куда мы направляемся?» — спросил Хэмер. «То есть, если вы, конечно, нам доверяете».
«Конечно», — сказал он, кивнув.
Больше он ничего добавить не успел, как его прервал мобильный, и он увидел, что это снова Хенрик Хаммерстон.
«Мортон Хейнессон», —
сказал он, стараясь говорить как можно более нейтральным тоном.
«Полагаю, что вы знаете, кто это, и поэтому не буду тратить время на представление».
«Хорошо», — сказал он, подняв вверх указательный палец, чтобы показать остальным, кто звонит.
«Как я уже говорил, когда мы общались ранее, мне стало известно, что вы и ваша команда первыми прибыли на место на Исландсбрюге».
«Да, именно так».
«И насколько я понимаю, это связано с тем, что вы проводили собственное расследование против Кима Слейзнера. Расследование, которое, насколько я понимаю, не было санкционировано сверху, и к нему не был прикреплен прокурор».
«Совершенно верно. По понятным причинам я не мог информировать Слейзнера, так как он был моим начальником. Вместо этого я связался с Матсом Янсеном, чтобы...»
«С кем вы связались, говорите?»
«С Матсом Янсеном. Генеральный прокурор, но он...»
«Я знаю, кто такой Янсен», — перебил Хаммерстен, раздраженно вздохнув. «И также мне известно, что я дал вам четкий приказ, чтобы вы и ваша команда немедленно покинули место происшествия. Тем не менее, как я понимаю, вы просто остались, как ни в чем не бывало».
«Я просто-напросто не видел другого».
«То, что вы видели или не видели, не имеет никакого отношения к делу. Вы получили четкий приказ, но вместо его выполнения вы лезете прямо в то, что могло закончиться катастрофой».
«Ну, подождите, теперь я что-то не понимаю».
«Да, я слышу. И поскольку вы, похоже, не способны принимать и обрабатывать информацию, я сделаю это за вас. Мы наблюдали за Слейзнером в течение 2 лет. По очевидным причинам ответственность нес совершенно независимый отдел, что означает, что вам повезло, что Слейзнер успел покончить с собой до того, как вы появились и все сорвали. Во избежание дальнейших недоразумений хочу прояснить 2 ваши возможности. Либо вы подчиняетесь приказу и связываетесь с командиром оперативной группы на месте происшествия, чтобы узнать, чем вы и ваши ребята могут посодействовать. Либо кладете мне на стол заявление об увольнении не позднее 8. Я понятно изъясняюсь?»
«Абсолютно», —
сказал он, подавая знак Хэмеру, чтобы тот повернул свои подводные часы, которые показывали 5:30.
«Это означает, что у меня есть еще 3,5 часа, и во избежание дальнейших недоразумений я намерен продолжать свою работу до истечения этого времени».
Вместо ответа последовало молчание, а за ним короткий щелчок.